здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня мы поговорим о том, что действительно интересно нам. Это такой дружеский разговор. Это все-таки мысли постфизика. У микрофона сегодня гость нашего подкаста, мой старый друг Виолетта Ли.
Да, всем привет.
И сегодня мы поговорим про мозг. Сегодня мы попытаемся понять, что происходит внутри нашей головы. И первый вопрос, который сегодня я хотел бы тебе задать, почему твой мозг решил познать себя?
Прикольно. Хороший вопрос. Я бы хотела начать с небольшого вступления, с небольшой истории про себя и про то, как я пришла к этой мысли и вообще, почему мне стало интересно. Вот с Кириллом мы знакомы с лицейских еще дней, то есть учились мы в старших классах вместе. И еще тогда в лицейских стенах было понятно, что ага, что-то происходит, каждый день что-то заставляют делать, какие-то загрузки по полной, и было непонятно зачем. То есть и тогда я еще думала, блин, вот столько всяких разных задач выполняем, зачем, непонятно. Ну, то есть вроде как к экзамену, да, к ЕГЭ готовимся, но в целом и вообще было много вещей, которые просто мозг занимали постоянно. Но на самом деле вот благодаря вот этим годам, ну, загруженным, так сказать, я сейчас вот, например, учусь в Лодзинском университете в Польше и довольно-таки активно пользуюсь, так сказать, теми навыками, которые в то время приобрела в лицее. И все бы то ничего, то есть, в принципе, достаточно успешно там бакалавр получилось закончить на базе вот этих лицейских знаний, потому что вот тогда как раз мозг был еще гибкий, и все эти вот нейронные связи, которые образовались в тот момент, они вот очень сильную роль повлияли, так сказать, сыграли на мое будущее. Соответственно, когда вот приехала учиться уже сюда в Польшу, училась на английском языке, и сейчас продолжаю, работаю тоже на этом языке, постоянно думаю и ловлю себя на мысли тоже, блин, а как вот, в какой момент я начала так думать на английском, какой на русском, например, или еще на каком-нибудь, да, и вот ловила себя на этой мысли, затем еще недавно обнаружила такую вещь. В общем, начиная с прошлого года у меня начались какие-то тревожные состояния психологического характера, то есть там проблемы начались, панические атаки. Я начала задумываться о причинах и неожиданно для себя, ну вот, нашла причину в мозге. То есть как он работает, напрямую влияет на то, как я себя чувствую. И я начала задаваться вопросом. И вот я хотела тоже бы спросить, задумывался ли ты до этого разговора об вот этих всяких вещах, как вообще все вокруг устроено внутри?
Ну, иногда возникает этот момент, когда ты пытаешься себя осмыслить, да, что ты за личность, что ты за человек, и невольно, ну, возможно, с точки зрения технаря, я воспринимаю все-таки мозг как какой-то агрегат. Также я задаюсь иногда вопросом, то есть, подожди, мозг, ты хочешь понять самого себя, ты как орган пытаешься понять себя, или ты пытаешься понять мой организм в целом, дать какую-то критику себе или критику как управленцу, как ты управляешь самим организмом. Да, иногда получается, когда ты деградируешь, это бывает довольно-таки часто у меня, ты начинаешь задаваться тоже вопросами, правильно ли я использую свои возможности. Возможно, у меня есть там чуть большое количество IQ, я его неправильно использую, я сейчас сижу, залипаю в ютубчики, залипаю в ТикТоке где-то там.
Ну, мозгу такое нравится.
И, ну, у меня то ли иногда сдвиг случается, и мозг такой, ты что делаешь, иди там что-нибудь почитай. Ты отмечаешь, что это как-то забавно, что сам мозг заставляет себя работать, начинает получать новую информацию, либо еще что-то такое.
Просто я тоже задумывалась о том, как вообще происходит моделирование реальности. Есть же различные типа теории о том, что вот мы живем там, не знаю, на самом деле все придумано вокруг, там огромная голограмма, там, не знаю, вселенная, это все вот.
Живем в матрице.
В матрице, да. Так это на самом деле имеет даже научный какой-то вес, то есть обосновывается с помощью функций мозга, да, это основная функция мозга, это моделирование реальности. И то есть тот лимит, который у нас в мозге есть, он и отражает эту реальность, то есть ни больше, ни меньше. И вот если там, условно говоря, у человека, там, не знаю, ударили, там, не знаю, по затылку, да, повредили там мозжечок нечаянно, все, то есть человек не двигается, координация нарушена, и как бы ты это не осознавал, что вот, ну, нужно же поднять руку, то есть, ну, или там, не знаю, что-то двинуться, как бы ты это не выучил до этого, если это область повреждена, функция не выполняется, да, или там, не знаю, та же лобная доля, то есть вот эта вот вся часть мозга, да, условно говоря, которая делится на два, передняя, она отвечает за все жизненно важные решения, планирование. Иногда, на самом деле, я думаю, блин, ударить себя по лобной доле, короче, чтобы перестать планировать, потому что иногда это так меня вот настолько разрушает, что ты сидишь вот это, и у тебя уже вот эти принятия решений, вот это вес ответственности, у меня постоянно какая-то тревога начинается, я думаю, блин, вот иногда хочется вот так вот функцию планирования отключить, чтобы уже по течению, короче, плыть, вот. А так я к тому, что, по сути, вот эта ограниченность нашей реальности, она как раз-таки зависит напрямую от способности, от навыков, которые в мозгу как раз-таки развиваются. То есть и напрямую влияют на наше поведение, на наш образ мысли и вот эти вот все сознания, мировоззрения, да, что вот очень-очень такое на слуху, вот, пожалуйста, развивайте там свое мировоззрение, путешествуйте там, да, условно говоря, это же все, ну, как бы, не просто так, как говорят, да, звучит иногда странно, да, про матрицу, ну, ты вот сам, Кирилл, как веришь в матрицу, мне кажется, я верю, мне кажется, может
быть. Ну, здесь тоже очень спорный момент, если честно. Главный козырь противников в том, что они говорят, где вы возьмете столько энергии, чтобы создать такую матрицу. И наш мир не идеальный, то есть существуют всякие погрешности и так далее. И чтобы это все проработать, нужно колоссальное количество энергии. Ну, а сторонники говорят, вы просто внутри матрицы не можете найти этот источник энергии, а что вам мешает найти его за пределами? Ну, это очень спорно, если честно.
Ну да, потому что это уже даже граничит даже с религией, потому что ты думаешь, ну вот, а у тебя же нет доказательств, что там, условно говоря, Бога нет, да? То есть, и вот, у тебя же нет доказательств, потому что ты ограничен, ты как бы, как ты говоришь, мозг пытается изучить мозг, да? Ты же не можешь выйти за грань, посмотреть со стороны и как-то, да, что-то там сказать конкретное. Ну, кстати, ребята, вот Дэвид Бом и нейрофизиолог Карл Брайбрайт как-то смогли догадаться и что-то там даже целые теории придумали, обоснование того, что Вселенная — это голограмма. И довольно-таки популярные труды, то есть, поэтому, да, такой вопрос очень спорный.
Ну, просто тогда другой вопрос, зачем, ну, нужна эта матрица, так скажем. Если в рамках для чего нужна жизнь, то всем давно известно, что смысл жизни — это 42, и зачем что-то другое искать?
Ну да, да.
Отсылка к автостопам по галактике.
Ну да, я вот, кстати, сейчас смотрю, так сказать, к сожалению, только сейчас открыла для себя вселенную Доктора Кто. Я до этого... Вот мне сейчас 22 года, я думаю, самое время пришло. Почему до этого я не могла к нему прийти? Потому что для меня это была какая-то вот чепуха вообще, вот абсолютно какая-то непонятная для меня вселенная с каким-то вообще абсолютно... Ну, в общем, у меня было очень сложно вникнуть в такие вещи, потому что моему мозгу было непривычно и неприятно думать, что он что-то еще не знает, что есть какие-то вещи, которые нельзя объяснить. И вот я сейчас смотрю, то есть получается, я уже там 5 сезонов там минуло, так сказать, и я все еще думаю, что офигеть, вот, а реально, вот, если задуматься, что там за, и мозг взрывается, потому что ты видишь такие вещи, которые для тебя кажутся абсурдом. Это как, там есть цитатка, типа, ты кто, инопланетянин? Он говорит, ну, это как посмотреть, для меня ты инопланетянин. То есть, и вот, как бы, такой вопрос, что с перспективы моей, с моего мозга, типа, кажется, что вот эти все вещи, они какие-то, типа, далекие и вообще нереальные. А если вот так вот как бы развернуть все с другой стороны, то можно и призадуматься, и найти что-то интересное, потому что сейчас как раз я на том этапе, когда стараюсь заглянуть, так сказать, немножко за тот лимит, который у меня есть, с другой перспективы, так сказать. Но сложно, сложно. Потому что вот с самого детства, не знаю, вот эти ограничения ставятся, то есть нейронные связи образуются, что установочки, да, вот эти, что, ну, мир вот такой. А почему? Так случилось, никаких вопросов, никаких ответов. Вот, взрослеешь, как-то забывается об этом. Но вот про ограничения, я вот тут хотела затронуть тему, которая очень актуальна, мне кажется, не только для нас, но и для слушателей будет, про вот сознание и связь сознания с непосредственно с мозгом, как ты уже упоминал, как конкретный какой-то, да, механизм, который выполняет определенные функции. И вот оно, сознание, такое эфемерное, плавающее, такое, а я вот осознанно поступил, да, там, когда сделал что-то, ну, или типа вот я думаю, рефлексирую осознанно какие-то там мысли, да, то есть и где вот эта грань, и на самом деле что движет нами и что мы есть. То есть я вот хотела спросить у тебя для начала, как бы ты ответил на вопросы, в чем разница между сознанием и мозгом, а потом бы прокомментировала тоже свое, так сказать, мнение об этом.
Для начала бы я поставил вопрос, что мы понимаем под сознанием и что мы понимаем под словом мозг. Если мы разделяем эти понятия и говорим, что, допустим, мозг — это все-таки орган нервной системы в человеке, а сознание — это то, что он осознает, что он есть живой человек, да, он понимает, что он делает, он понимает все свои действия и контролирует, то с этой стороны, ну, конфликты между человеком и его мозгом возникают только, возможно, на уровне инстинкта, потому что мы все-таки по эволюционной ветке, если так рассматривать, то, ну, если честно, это можно сказать, что это какой-то антропоцентризм, что мы говорим, что только у человека есть сознание и что он, ну, осознает, что он есть живой организм. Но в целом, если отталкиваться от этого антропоцентризма и говорить, что мы единственные живые существа, которые осознаем и имеем сознание, то в этом ключе человек, ну, конфликт между человеком и мозгом возникает только в каких-то, ну, на уровне инстинкта, возможно, то есть хочет сам организм на уровне инстинкта, и мозг с этим ничего не может поделать. Он не может как-то препятствовать, и ты просто делаешь, как все млекопитающие. И есть конфликт, когда мозг сам хочет. То есть ты, допустим, просыпаешься, ты хочешь взбодриться. А взбодриться как? Сварить кофе. Ты варишь кофе и пьешь кофе. В итоге с каждым новым днем у тебя эта взаимосвязь максимально укорачивается, и ты понимаешь, ну, ты просто встаешь и понимаешь, что тебе нужен кофе. Ну, сначала ты там хотел с целью взбодриться, а сейчас тебе уже просто это не хватает.
Ну, как с любой другой привычкой, да. Про курение, например. Человек точно так же, когда пьет там кофе, да, курит. Вот у меня папа, например, до сих пор, когда я у него спрашиваю, вот, почему ты куришь? Он мне говорит, я не знаю. И вообще, курить — это плохо. То есть, где здесь мозг, а где сознание, да? Мозг — это человек курит, а сознание — это курить — это плохо. То есть я бы вот так объяснила.
Ну, знаешь, здесь можно сказать, как мозг — это вот Джабба Хатт, который там сидит такой в кресле у себя в черепной коробке, его никто не трогает. И когда человек курит, дофамин выделяется, и еще он, то есть, сидит такой, да-да-да, давай гормоны ко мне, я хочу там посидеть, покайфовать. Здесь тоже большое такое объяснение, что в определенный момент человек сделал осознанный поступок, то есть он знал, на что он идет. Когда он курил первую сигарету. А потом уже это вылилось в привычку, и то есть мозг понял, что организм это может. Здесь тоже такие спорные моменты возникают. Многие нейробиологи сейчас спорят о том, что сейчас мозг живет в той среде, в которой эволюция его не была, ну, не подготовила. То есть сейчас, ну, раньше выделялся вот этот гормон радости в каких целях? То есть, когда мы там покушали, да, поспали, там, либо еще, ну, добились каких-то результатов.
Ну, потребности, да, какие-то выполнили.
Да, добились результатов в своей работе. А сейчас мы это можем все синтезировать, и этот гормон, то есть в других поступках как-то, ну, там, допустим, те же наркотики, либо еще что-то есть, да, тоже курение, которое, тот же кофе, который вызывает привыкание, вот. И наш мозг не приспособен к современной среде, и если рассматривать с этой точки зрения, то можно сказать, что уже здесь, ну, неосознанный, да, поступок. Здесь просто, ну, мозг кайфует от того, что сейчас есть.
То есть ты считаешь, что все равно все неосознанные поступки начинаются с сознательного,
да,
поступка?
Прежде всего, мы даем что-то, ну, мы осознаем, что, возможно, это, ну, это будет вызывать привыкание. Мозг получает это, обрабатывает, ему это нравится, но есть какие-то другие последствия, и, ну, мы всегда взвешиваем на две чаши всегда.
А если ты ребенок и ты, допустим, не знаешь еще?
Здесь тоже можно сказать, у мозга нету полноценного какого-то опыта, у него не налажены нейронные связи, ему просто дают это.
Ну, то есть сознание — это часть мозга, правильно?
Здесь вот опять-таки мы упираемся в определение, что мы говорим о сознании. Если мы разделяем эти понятия и говорим, что мозг живет сам по себе...
Ну вот про осознанные поступки ты говоришь?
Ну вот я говорю, что сознание лежит внутри мозга. То есть оно как бы... Мозг сам себя осознает. И это и есть сознание. То есть он понимает действие, понимает информацию, получаем. Но сам мозг, допустим, сейчас я хочу сказать, такой пример привести... Если свинью, допустим, положить в очень хорошие условия, кратковременно, допустим, ее кормить, поить, и она не будет ходить, рано или поздно атрофируются ноги, она там не сможет сама пищу добывать, а потом ее выкинуть в типичные для нее условия, и она, ну, умрет. Дарвинизм. Естественный отбор. Также и с мозгом. Если кратковременно ему дать какие-то положительные импульсы небольшие, он слишком расслабится, поймет, а зачем мне стараться, зачем мне там совершать какие-то лишние движения, если вот оно лежит, вот он гормон радости, вот возьми и все, и я буду сидеть так же кайфовать. Это уже, ну, осознание идет не самим человеком, а мозгом. То есть ты не как человек сидишь и думаешь, ага, вот он, это лежит таблетка счастья, сейчас я его выпью, и мне будет хорошо. Вот. Нет, мозг просто говорит, чувак, выпей, мне будет хорошо, не тебе, а мне мозгу будет хорошо, вот, я про это говорю.
Чаще всего, наоборот, ты сознанием такой говоришь, блин, нет, не надо, типа, это плохо, ты снова попадешься в эту ловушку, а потом ты не сможешь выйти, то есть это как вот люди, почему прокрастинация существует, типа, почему люди говорят, да вот, я с завтрашнего дня, типа, начинаю бегать или там начинаю новую жизнь, почему это не работает, потому что мозг живет старыми установками, нейронные связи те же, а сознанием ты якобы пытаешься, вот сознанием я подразумеваю вот то самое ощущение того, что ты это то, что ты думаешь, то есть думаешь, это вот этот процесс, который нам кажется, облачен чаще всего в слова, а слова по факту это, ну ничего не значащие вещи для мозга. Потому что мозг может думать образами. Чаще всего, вот даже такой факт, знаю, вот я смотрела лекцию Курпатова, и он приводил пример про то, что, ну, типа, до 3 лет обезьяна, мозг обезьяны умнее, чем там, не знаю, ребенка, да, к примеру, потому что им не нужны слова. Даже и ребенку, в принципе, не нужны слова. До 3 лет он познает мир, ну, и говорит какие-то слова, и не осознает на самом деле, что они значат на тот момент. И, соответственно, вот эти вот нейронные связи образуются с самых детских лет, когда нам говорят, вот это слово означает вот такую коннотацию. И до этого ты не знал этого, да? И, соответственно, когда ты живешь вот каждый день, ты там в школе, вот в первые 4 года, там, в начальной школе, ты что делаешь? Ты каждый день делаешь практически одно и то же. Ну, то есть, сидишь там, моторику развиваешь, условно говоря, или еще что-то, да? И, то есть, с этой стороны это странно кажется, вот нафига, да, так долго? Потому что очень долго формируются эти нейронные связи, и очень сложно их перепрограммировать, но это возможно. Да, и мы подбираемся к другой теме. Просто я к тому, что чтобы их перепрограммировать, недостаточно осознать. То есть вот я осознал, что это типа не так не работает, все. То есть, ну, естественно, что осознание — это даже ну, не полпути, не начало, потому что это, опять же, может быть самообманом.
Ну, я вот тоже хотел чуть попозже обсудить ассоциативные связи и, ну, и то, что как они взаимодействуют с мозгом, вот. Ну, кратко так скажу, что это самое эффективное, что есть в мозге, и в основном большинство обучения основано именно на ассоциациях, то есть, если мы вспомним детский алфавит, то там каждой букве рисовался какой-то предмет, и мы такие, буковка А, арбуз, и там арбуз нарисовал. Но тут тоже вопрос возникает, что, вот как ты сказал, что их разрушить, либо от них оттолкнуться, это намного сложнее.
Вот про память тоже хотелось бы уточнить эту тему, что вот как раз-таки этот гиппокамп, отвечающий за память, и в том числе, ну, есть как бы кратковременное, да, есть вот краткосрочное, долгосрочное, есть различные виды. И вот был такой эксперимент на бедном парне одном, его звали Генри Малайсон, если я не ошибаюсь с произношением. У него, в общем, была черепно-мозговая травма, и у него, в общем, какая-то была серьезная достаточно операция, и один из на тот момент очень-очень популярных, не популярных, я бы сказала, известных, да, лучше, нейрохирургов оперировал и удалил ему гиппокамп, то есть полностью, чтобы восстановить как, ну, другую часть, то ли лобную долю, то ли чего, но я точно не помню. И в чем суть? Чувак жил, до 84 лет он жил, то есть его изучали, и он... у него полностью отсутствовала вот эта краткосрочная память. Это вот как сейчас это тоже изучается про деменцию, про прочие такие проблемы. И в чем суть? Он смотрел один и тот же фильм и забывал, то есть после просмотра сразу забывал. Но при этом он мог помнить какие-то числа, если он, допустим, в течение 15 минут занимается там какой-то определенной работой, он будет помнить. И, соответственно, какие-то такие вещи, как кто он есть, то есть кто он как личность, с кем он живет, он помнил и понимал, и осознавал. Но вот именно краткосрочной памяти у него не было. То есть и это вообще, ну, какая-то, конечно, феноменальная для меня была новость, открытие о том, что вот эта вот память, она работает не конкретно в точке, но она на самом деле есть разная, и в разных как раз-таки областях мозга она зависит как раз-таки. То есть нельзя сказать, что вот там ты потеряешь всю, например, память. Вообще и способность к запоминанию.
Вспомнил одно исследование, можно так говорить, но я уже повторюсь, возможно, скажу, что еще раз. Запоминание эффективно работает при ассоциативных связях на любые эмоции, то есть когда произошло событие, кому-то там легче запоминать дорогу к парку, когда он там прогуливался с любимым, либо еще как-то. Если мы где-то оказались в каком-то месте в эмоциональном возбуждении, то есть это либо печаль, либо радость, то это событие мы с большой вероятностью запомним надолго. Можем даже вспомнить, там, какой цвет был, там, допустим, если мы там шли, и резко на нас выбежала собака, вот, и мы сильно испугались, то мы можем там обрисовать эту ситуацию в мельчайших подробностях. Вот, и также я хотел сказать, что именно эта ассоциация с происходящей информацией работали многие ученые. В том же эксперимент Чейза был, по-моему, в 1973 году, если не ошибаюсь. Вот, и он работал со своими студентами и выдвинул такую теорему про то, что, ну, гипотезу, скорее всего, про то, что вот эта кратковременная либо рабочая память, она занимает там условные 3-7 ячейки. Мы можем запоминать вот небольшое количество. Ну, сначала он работал со своими студентами, это студенты там Гарварда, MIT и так далее, и он вывел, что эти студенты могут запомнить там 7 каких-то единиц. Это могут быть какие-то слова, какие-то цифры и так далее. И он решил проверить это на обывателей обычных, вот, и показал, что это там 3-4 единицы какие-то, вот. И это бывает, то есть, либо картинки, либо цифры, либо какие-то другие элементы. Он решил проверить одного и также из своих студентов. Он решил проверить, можно ли развить эту рабочую память кратковременную на несколько единиц больше. И он заставил своего ученика запоминать цифры каждый день. И, допустим, если он там говорит 1, 17, 28, 16. Если он полностью повторяет это все, то он там прибавляет еще одно число. И он снова спрашивает. Если он не повторяет, он возвращается к нижнему этапу, то есть снова там повторяет 4 и так далее.
А он просто говорил или записывал тоже?
Нет, просто говорил ему, и тот через некоторое время повторял. Проходит время, и там буквально, по-моему, через 2 года студент ему называет там в районе 30 либо 40 этих цифр. И он говорит: уважаемые коллеги, мой ученик добился вот таких результатов. И они тогда решили проверить на другом. Начали ему давать различные картинки. Что-то содержало квадрат, что-то треугольник. И он должен был повторить, ну, то есть сказать их последовательно. Они выкладывали 3 штуки, допустим, сначала там на одном треугольник, на другом квадрат, в третьем кружок. Потом прятали, проходило какое-то время, и он снова выставлял. Так вот, у него снова получилось, что он запомнил там буквально 4-5 единиц. Оказалось, что этот студент очень любил всякие мировые рекорды и запоминал какие-то даты, какие-то числа, и работал вот благодаря ассоциации. То есть, когда ему говорили 4 числа, там, допустим, 1, 9, 4, 1, он запоминал как одну, то есть 1941 год. И у него просто была ассоциация, там, начало Великой Отечественной, и все, он ее все заложил.
Очень знакомая ситуация, но если на уроках истории, когда нужно было готовиться к сессии, происходило примерно наоборот. То есть я пыталась запомнить какие-то даты с помощью каких-то своих личных ассоциаций, которые были очень дикими, типа, знаешь, не знаю, очень-очень даже вспоминать тяжело. Рифмовала какие-то вещи даже. Это вообще какая-то была целая эпопея подготовки к сессии. У нас просто преподаватель, учитель истории была директриса, и нельзя было не подготовиться, нужно было искать какие-то варианты, выходы. Было забавно.
И вот, и получается, то есть ты уже запоминаешь не 8, а 2 числа всего лишь. Вот. Пришли к такому выводу, то, что основываясь на ассоциациях, можно как раз-таки запомнить чуть больше вот этих чисел. И здесь обратная сторона этой монеты. Когда проводили эксперимент с шахматными фигурами. Исследователи расставляли шахматы, и две группы просили расставлять их так же, как они сделали. То есть они расставили. Первая группа состоялась из новичков, а вторая группа это были гроссмейстеры. Вот. И они хотели понять, ну, у кого будет вот эта ячейка больше. В первой расстановке они делали по правилам, то есть как должны стоять фигуры, и при этом выигрывали всегда гроссмейстеры. Потому что они запоминали это благодаря различным расположениям, каких-то там комбинациям, запоминали большее количество фигур, чем новички. При хаотичном расстановке, не соблюдая правила, выигрывали как раз-таки новички. Потому что у гроссмейстеров они основывались от правил, от своего опыта какого-то, который был у них. И они запоминали не такое же, ну, по-моему, чуть меньше даже, там, в районе 10, может, даже меньше количества. А новички, они не основывались ни на чем, не основывались на ассоциациях, они просто запоминали количество этих фигур, как они там расставлены и так далее. Вот такая вот двоякая ситуация.
Я тут вижу большую метафору с тем, что вот как ребенок смотрит на мир и как взрослый. То есть взрослые — это такие самоуверенные гроссмейстеры, которые знают там вот эту шахматную доску жизни, там правила и как что надо делать. А когда, ну, стоит какая-то там задача, в которой выхода нет, все, люди начинают паниковать, взрослые. А для детей это как бы просто фигурки и просто доска. И то есть и все еще неизвестно. И это как бы такой момент, когда они вот только-только начинают что-то понимать и изучать. Я вот, кстати, сейчас занимаюсь впервые, вот вторая сессия прошла с психологом. И на первой сессии она предложила мне заниматься аффирмациями. Я до этого очень скептически относилась к подобным техникам, потому что знала их через такие проявления, как проговаривание вслух о том, что ты самый лучший и самый красивый, и у тебя типа есть деньги, хоть у тебя их нет. И они к тебе приходят, потому что сила мысли, и вообще, знаешь, мысли материальны, нужно думать о хорошем, тогда вот, если ты сильно будешь думать о хорошем, то что-то хорошее случится с тобой. Ну, то есть, соответственно, у меня были такие какие-то сомнения, и вообще, пока она не объяснила мне, как это работает, она как раз-таки упомянула про роль мозга и про левое и правое полушарие. Я помню в детстве, в общем, я как-то у меня случилась травма руки левой, я вообще правша, всегда писала правой рукой, и в какой-то момент, ну, нужно было развивать моторику левой руки, потому что была такая вероятность, что может отказать вообще, ну, то есть, и, соответственно, нужно было как-то ее тренировать. Это было мое нелюбимое занятие, я помню, нужно было писать левой рукой, для меня это как было как каторга, то есть я понимала, как писать, я знала, что, ну, типа, но... И я просто представляла себе, вот я не знаю, какое-то самое худшее наказание, это вот, наверное, было оно. И мне постоянно родители говорили, вот развивай свое не только моторику, но и вот свое левое полушарие. Ну, типа, вот есть левая, правая рука, вот, и они как бы, если ты пишешь, типа, ты вот механически каким-то образом, да, развиваешь это. И вот мне психолог говорит, что вот есть аффирмации, которые... абсолютно тебе не нужно думать, осознавать их как-то там. Тебе нужно просто писать. То есть, когда ты фиксируешь что-то, типа, задействуются определенные механизмы, то есть рука, она подает сигналы мозгу, то есть ты думаешь одновременно, что ты пишешь и как. То есть, на самом деле, это очень сложный процесс. Это вот... Не зря же даже элементарная ходьба, которая кажется для нас каким-то обыденным, там, для ребенка дается, там, не знаю, сколько он год учится, там, не знаю, ходить полноценно, уверенно. Вот, то есть то же самое с письмом. Это огромная-огромная работа для мозга и процесс, который очень быстро, ну, соответственно, обрабатывается, и для нас это кажется незначительным. Но она мне вот сказала, что да, нужно писать правой рукой, ну, там какие-то там определенные, там, не знаю, установки, а-ля там «я свободна от давления», и вот ты пишешь, но при этом ты даже об этом не думаешь, но ты пишешь автоматически, то есть правой рукой там, в правую сторону, правой рукой в левую сторону, левой рукой в правую и обратно. И так 7 дней, и то есть какая-то привычка у тебя появляется, и ты таким образом развиваешь типа левую и правую сторону там полушария, да? И я так призадумалась, то есть мне это, в принципе, нечего было терять особенно, и я как бы попробовала. Никакого чуда не случилось, но мне очень понравилось писать левой рукой, потому что я понимала, что насколько у меня ограничена вот эта функция. То есть я писала, как ребенок, не могла вообще ничего контролировать. И вот это чувство, оно напоминает мне о том, что, хей, твой мозг все еще нуждается в развитии. То есть ты не думаешь, что ты, если учишься, там, закончил что-то, или ты там продолжаешь о чем-то думать, о политике, там, о великом, я не знаю, что ты какой-то там больно развивающийся человек, да? То есть, и я вот, мне очень понравилось. Сам факт того, что я задействовала там левую руку, снова вспомнила это все. И в этом случае я понимаю, в чем суть. То есть ты формируешь конкретную установку, как вот в детстве тебе 50 раз мама говорила на дню, каждый день, там, не знаю, не будешь учиться, будешь дворником. Или там не будешь, ну не знаю, какие-то другие еще вещи. И ты, короче, как-то не осознавая это, впитываешь, и потом...
Не наденешь шапку, простынешь.
Да-да-да. И потом придумываешь какое-то объяснение логическое. Хотя оно на самом деле изначально не имело никакого обоснования. Тебе так сказали, и все. То есть и тут то же самое. Там установка «я свободна от давления». Никто мне никогда не говорил: «Виолетта, ты свободна от давления каждый день». Если бы мне такое говорили, о боже, я бы была благодарна, наверное, потому что у меня бы подкорки уже просто, мозг бы точно знал, что это значит. И я вот сидела, писала, я понимала, что да, почему вот у нас в детстве установки совсем другие воспринимаются, их так сложно переделать, да, потому что их каждый день вот на таком уровне бытовом воспроизводили. Ну, короче, это вот очень интересно для меня сейчас. Я вот работаю над своим, прежде всего, ментальным здоровьем. И функции мозга в этом случае играют огромную-огромную роль. Если ты хочешь узнать, как ты чувствуешь себя, ты должен знать, как работает орган, который отвечает за эти чувства.
Да буквально вот тоже там я... так, средний, любительски играю на гитаре, и когда ты начинаешь учить какой-то другой бой, вот, и, не дай бог, еще там какие-то другие аккорды, которые тебе вот максимально непривычны, ты как будто первый раз сел играть, и такой, как это делается, как, куда вниз, где вверх.
У меня лапки.
Ну, вот, да, и про то я и говорю, что ассоциативные связи иногда играют, ну, как и хорошо, то есть ты там буквально запоминаешь очень большое количество информации. Возможно, там и есть что-то ненужное, но оно помогает. Но и есть минус то, что иногда оно может повлиять совершенно в другую сторону. То есть эти ассоциации, отталкиваясь от этих ассоциаций, ты что-то можешь не запомнить, либо сделать не так.
И просто тут очень важно не путать ассоциации, да, вот эти связи, которые называются correlation, то есть эта связь, она как корреляция, она не обоснованная, она может быть рандомной. И есть причинно-следственная связь, это вот это cause effect, вот это вот тема с cause effect. И в чем суть? То, что людям привычно думать о том, что вот эти связи, даже ассоциации, часто путают с причиной и следствием. Хотя это странно. Ну вот как, возьмем, например, не знаю, вот то же самое, что вот у тебя ассоциация возникает. Дворник, значит, там, не учился. Или без шапки идет, значит, заболеет. То есть, и это превращается в причину и следствие, хотя это ассоциация, которую придумана, ну, которая придумана, там, не знаю, человеком, который хотел запомнить этот именно факт, ну, чтобы объяснять это, там, ребенку своему, например, чтобы было проще.
Ну, я согласен.
Не, просто забавно, я имею в виду забавно, насколько человек стремится все объяснить и, типа, вот везде приплести какие-то, вот, ну, там, конспирология, там, знаешь, вот надо там найти знаки в любом...
Иногда ломать стереотипы, это даже, не знаю, как-то очень прикольно, ты как будто прям с ноги выбиваешь эти двери, и ты такой, о, я совершенно другой человек.
Это точно, это реально так. Я просто, когда осознаю что-то, ну, вообще, каждый год мы же меняемся, получается, и даже есть же такой факт наблюдения о том, что полностью за какое-то количество лет полностью все клетки мозга у человека обновляются. То есть ты никогда не тот же самый человек, которым ты являешься, да? А по сути мозг — это ты. То есть нельзя сказать, ну то есть сознание как раз-таки — это то, что сформировалось за счет вот этих связей каких-то, каких-либо, неважно, это же все связи, соответственно. И как раз-таки вот это вот осознание того, что ты не тот человек, которым ты был до этого уже, как бы ломая вот эти все определенные жесткие рамки, чувствуешь себя очень интересно, потому что ставишь себя снова в позицию такого ребенка, и как бы и вроде страшно, и вроде классно.
Я вот все иногда думаю так просто со стороны, если получается, допустим, ты там гуманитарий и резко начал учиться на технаря, либо наоборот, ты там технарь и резко начал учиться на гуманитария, типа вот как мозг в этом моменте будет работать. Это же тоже очень интересно, ну, понаблюдать за этим человеком. У него сначала, допустим, там один склад ума был, да, он по одному, ну, разные там понятия. Недавно был разговор с приятелями про, так скажем, инженерный язык. Когда тебе говорят там вал, отверстие, ну, у тебя уже возникает вот это как раз-таки ассоциация, то есть что это такое и так далее. А в обычном просто там понимании люди так не говорят. Там говорят дырка, либо еще что-то, там бублика.
Круто, круто. Я как гуманитарий, я уверена, что я бы примерно так и говорила бы.
У тебя, во-первых, еще окружение влияет на это, на все, на твою взаимосвязь. И когда ты переходишь в другое, да, какое-то совершенно кардинально, и как мозг в этот момент будет перестраивать свои какие-то нейронные связи и так далее. Ну, охота как бы, возможно, и побыть этим человеком с внутренней позиции, понаблюдать, и с внешней.
Такой анекдот, да, заходит в бар гуманитарий и технарь, и все, и анекдот заканчивается. То есть вот это примерно так, как у нас с тобой пришли записаться, значит, записать подкаст «Гуманитарий и технарь», и задается такой вопрос. Я на самом деле могу тебе рассказать из жизни наблюдение, опыт с моего направления учебного. Я учусь на бизнес-менеджменте, и у нас есть ребята, которые учились на аккаунтинг. Это бухгалтера, знаешь, которые вот конкретно по цифрам. Соответственно, бизнес-менеджмент — это одна из немногих авторских программ здесь, в Володинском университете, которую я, на самом деле, рекомендую, в принципе, своим ближайшим знакомым, кто там планирует магистратуру какую-то в сфере бизнеса, потому что она как раз-таки про perception. Perception — это про восприятие, да? Даже не просто про восприятие, а про тип мышления, про способ, да? Вот ты говоришь про чем отличается, да, гуманитарий от там технаря. Это вот этот способ, каким образом обрабатываем информацию и в каком виде. И, соответственно, бизнес-менеджмент оказался для меня нечто среднее между техническим и гуманитарным. Почему? Потому что Когда мы пришли учиться, профессор сказал, что вот мы не используем, то есть we do not use evaluative words, что означает, мы не используем слова, которые нельзя измерить. То есть ты не можешь сказать, очень популярный профессор из Гарварда, то есть ты не можешь так сказать, потому что что значит очень, что значит, как ты измеряешь, то есть на любое твое, не знаю, на любую попытку использовать какой-либо эпитет, тебе сразу в лоб вопрос, how do you measure it, как ты это измеришь? И ты, то есть, будучи человеком, который вот учился на культурологии, то есть я заканчивала Казанский федеральный университет, в котором чем больше и красноречивее ты говоришь о культуре, тем больше вероятность, что ты будешь восприниматься как полноценный, мало того, студент, так еще более того, человек с высокой культурной, ну ты понимаешь, да? натуры. И, соответственно, я прихожу на бизнес-менеджмент, и тут мне заявляют, так, никаких слов, которые могут быть, знаешь, без определенных мер не используем, то есть мы разговариваем другим языком, и это еще все на английском. Ты понимаешь, когда учат английский язык, ну, типа, как бы в наших университетах, там, не знаю, я готовилась к IELTS-у, чем больше прилагательных, тем красивее язык. Используй больше прилагательных, и у тебя будет 100% типа успех. И я пришла, ну, на направление, в котором нельзя использовать типа 90% моего лексикона. Я сидела, и, говорить я люблю. И села просто такой ступор. И ребята из аккаунтинга были в шоке. Почему? Потому что они в принципе говорить не любят, а тут надо говорить. Но говорить надо особым языком. То есть там промолчаться не получится. Там везде воркшопы, там задают вопрос, почему вода существует, и ты должен там сформулировать без слов, которые нельзя измерить. То есть это, ну... Короче, это сложно. Это правда сложно. И перестраивать... То есть мозг горел. У меня болела голова после каждого занятия. Было ощущение, как будто меня просто взяли, заново родили, заново учили разговаривать, и вот это все. Поэтому это реально сложно, то есть это вот такой жизненный эксперимент. Я сейчас умею немножко считать, умею... У нас сейчас Big Data был такой предмет, в которых статистика, в которых большие-большие расчеты, я просто... Программирование. Я познала дзен в этом во всем теперь.
Ну, я вот просто тоже там иногда люблю там немного заглянуть в культуру, тоже там, чуть искусство познать, вот, и, возможно, ну, тоже вот, когда готовился к этому выпуску, там, немного биологии, начал изучать там строение атома и так далее. Вот, и иногда тоже, ну, какая-то стена перед тобой возникает, которой ты думаешь, блин, и мне ее не преодолеть. Вот очень часто возникает, когда я именно в искусстве начинаю что-то разбираться, какие-то такие, мне просто иногда кажется, блин, а почему так получилось? Типа, это с технической точки зрения возможно, я этого не понимаю, потому что блин, ну почему так получилось? Это же нерационально, это совершенно как-то по-другому. Особенно, когда я смотрю на современное искусство, я такой, блин, что это такое? Как это получилось?
Сильное левополушарное мышление, которое за рациональность.
Ты видишь эту стену и понимаешь, ну, что за этой стеной лежит то, что тебя, ну... твоя другая личность, твое другое сознание. И либо надо разбежаться и перепрыгнуть эту стену, либо как-то ее по-другому разрушать. И ты постепенно начинаешь, ну, большинство, все, что получается у нас, оно как-то, ну, основывается на чем-то. У нас резко так ничего не возникает. Даже тот же дабстеп, он не просто оп и появился. У него есть корни. Вот. И также тут ты начинаешь изучать историю, постепенно находишь, ну, прослеживаешь эволюцию, воспринимаешь современное искусство не как что-то новое. Вот я изучал работы Пикассо, и там многие говорят, что он основывался на различном искусстве африканских племен. Ты сначала просто изучаешь культуру этих племен, находишь различные памятники, статуэтки, потом уже понимаешь искусство Пикассо и так далее. Вот. И ты понимаешь, что если ты сломаешь эту стену, то ты можешь развиваться дальше и познавать себя с другой стороны. То есть сам мозг, получается, свое вот это восприятие как человека начинает совершенно по-другому. Ты такой: ага, у меня не одна часть мозга там работает, у меня есть другая доля там. Давай ее развивать, чувак.
Не факт. Хорошая идея, я согласна.
Больше нейронных связей, давай налаживать какие-то. И также, и вот опять-таки, возвращаясь к предыдущему, что у тебя новые ассоциации возникают, что это может ты на основе этих ассоциаций ты можешь что-то больше преподносить, что-то запоминать, что-то как дальше развивать и так далее. И вот именно пролом вот этих стен приводит тебя к тому, что ты как-то начинаешь, ну, шевелить мозгами, если можно так сказать, что ты начинаешь использовать даже, допустим, какие-то непонятные тебе вещи, ну, поначалу, в чем-то новом. То есть ты занимаешься немного культурологией, да, занимаешься немного математикой, вот, и там находишь новую какую-то деятельность, которой ты хочешь понять ее, в чем ее, ты можешь основываться как раз-таки на вот этом базисе, который у тебя есть, отталкиваясь от него. И, ну, допустим, вот я отталкивался от биологии, то есть я начал там эволюцию, то есть следить за каждым темпом развития вот этого искусства Пикассо с точки зрения эволюции, то есть он от чего-то отталкивался. Но он же не просто такой лежал, такой: ага, вот такой вот сейчас придумал стиль, еще пойду рисовать. Нет, он же тоже что-то видел, у него тоже были какие-то ассоциации со своим искусством, и, основываясь на биологии, я понял культуру, искусство Пикассо.
Сильно, сильно.
Ну вот, я хотел тебя спросить, если мы уже подходим к завершению. Во-первых, что для тебя все-таки лучше, это ботать или деградировать? С точки зрения твоего сознания и с точки зрения мозга.
Угу. Ну, лучше с точки зрения рацио и с точки зрения моего левого полушария все-таки заботиться о мозге, а это значит ботать, но не в том плане, что ты сидишь и что-то механически изучаешь и что-то запоминаешь, потому что у меня так не сможется. Как бы я ни пыталась, ненавидела учить стихи, кстати, поэтому у меня вот с этим ботать, если в таком контексте, когда сидишь и вот зачитываешь, заучиваешь, нет. А если вот сидишь, не понимаешь, но надо, и что-то как бы вот заставляешь себя найти способы понять, вот это классно, это полезно для мозга, это тренировка. Мозг развивать необходимо, потому что он самое важное именно с точки зрения нас как личностей, часть организма. Даже одно малейшее какое-то повреждение мозга может сыграть, ну, огромную-огромную роль на всю жизнедеятельность человека, который, ну, элементарная вещь, которую мы уже обсуждали. И поэтому его очень нужно беречь. Мозг — это мы сами. И я считаю, что нужно не ботать, но нужно его держать в тонусе. А деградировать иногда полезно, потому что невозможно постоянно его держать в стрессе, потому что мозг, он никогда не развивается, если он в расслабленном состоянии, да? Ой, точнее, ну если вот говорить другими словами, то есть постоянно нужно находиться в таком стрессе, чтобы мозг работал. Но если постоянно грузить комп всякими серверами, всякими там штуками, ну, он рано или поздно зависнет, да, и сам уйдет в режим либо в спящий, либо перегрузится, да. Соответственно, до такого доводить, ну, явно не нужно. Должен быть баланс. И этот баланс на самом деле зависит от того, как ты считываешь сигналы мозга. Поэтому нужно прислушиваться, мне кажется, к нему. А сознание, наоборот, мне как-то сознание, оно очень, кажется, мешает мозгу.
Зачем ты это делаешь, да?
Да, да, типа... Да, кстати говоря, это мой первый опыт, и я хотела бы поблагодарить за такую возможность пообсуждать очень важную, интересную тему. И очень сложно было представить себя в таком амплуа, в качестве собеседника на тему, которая всегда будет оставаться сложной. Потому что, как уже упоминалось Кириллу, то есть это сложно мозгу, собственный... То есть мозгу мозг понять, это как бы компьютер пытается понять, как он работает сам, без помощи кого-либо. Вот. И эта тема бесконечная для меня была и есть. Поэтому такие вещи очень важно обсуждать, потому что они как раз такие являются важными, так как они дискуссионные. А вещи, на которые есть ответ, они понятные и простые, да, для нас.
Тогда и, ну, в заключении хотел все-таки сказать тоже немного слов про сегодняшний, так, подкаст, подытожить. Вот, прежде всего, если обращаться к слушателям и говорить про мозг, то да, это комплексные, так скажем, проблемы у человечества, потому что до сих пор человечество полностью не изучило мозг, как он работает. До сих пор мы не знаем, что происходит с нами, когда мы спим, и для чего нам нужен сон. Большое количество вопросов можно задавать и обсуждать это, выносить на различные дискуссии, дебаты. Но именно то, что это освещается, то, что это происходит, это может заинтересовать человека. Он захочет познать, задастся сам этими вопросами, захочет найти на них ответы, начнет развиваться, начнет искать литературу и другие источники информации. И в целом, благодаря именно тому, что это происходит, как бы мозг пытается познать сам себя, возможно, когда-то мы придем к тому, что мы поймем, кто мы есть, и мы поймем, что происходит внутри нас.
А может быть, это нам и не нужно? Потому что это и есть главная мотивация к изучению чего-то. И осознание, что мы все еще ничего не знаем, это и есть самая главная мотивация что-то узнать. Такой парадокс.
Возможно, это, предел, к которому мы стремимся, но которого мы никогда не достигнем. Мы будем стремиться, у нас будет и мотивация, и цель. Но как бы мы близко не приближались, мы эту цель так и не достигнем.
Да, я вспомнила эти графики с математики, когда вот оно близится к бесконечности, и вот ты как бы близится, но не доблизится никак. Поэтому да.
Так, ну, конкурс, да, как мы с тобой и договорились. Я хочу тебя попросить нашим слушателям какой-то сделать президент в плане книги, посоветовать, что почитать, и эту книгу мы разыграем среди наших слушателей.
Да, я вот думала, на самом деле, такой вот для меня был... Изначально не было сомнений, а потом зародились, как это обычно бывает. Он как бы мозг принял решение, а сознание зародило сомнения. Первая книга вообще, с которой я думаю, что... Это было бы символично. Первая книга, с которой начался мой путь изучения мозга, была книга Курпатова «Красная таблетка». И я знаю, что есть много есть много мнений об этом, как и о любой другой, мне кажется, книге дискуссионной касательно того, как работает мозг и сознание. Но с этой книги я бы посоветовала начинать изучать мозг. И я вот хочу предложить такую идею тебе, Кирилл, что вот эту книгу «Красная таблетка» я как бы с моей стороны могла бы подарить, да, слушателям. И также вторую книгу, которая бы именно с технической точки зрения, уже с более, так сказать, конкретной, да, стороны изучала бы мозг, показывала бы мозг с точки зрения научной. Это как раз-таки книга, которую посоветовал мне ты, «Мозг за 30 секунд». И если у нас будет возможность ее купить в России, то будет супер классно, и я с удовольствием две книги подарю.
Ну хорошо, тогда так и поступим. Условия я, конечно, там попозже все расскажу. Тогда прощаемся на сегодня. Спасибо за этот разговор, за эту дискуссию. Было очень интересно мне как слушать, так и участвовать в этом разговоре.
Очень взаимно. Я, как уже говорила, благодарна и тебе, и слушателям. Спасибо большое вообще за этот новый опыт для моего сознания и мозга. Поэтому, да, это было классно, это было здорово. Я надеюсь, что все больше и больше людей будут интересоваться этой темой. И надеюсь, что какой-то полезный вывод из этого нашего с тобой диалога будет сделан нашими слушателями тоже.
И с вами, дорогими слушателями, я тоже хочу попрощаться. Слушайте нас, пока нас не закрыли. Что могу сказать? Развивайтесь, читайте, изучайте. С вами был все так же Кирюха. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, участвуйте в розыгрыше. До скорых встреч!